Дорогие братья и сестры, сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение беседы с клириком Петропавловского храма города Полевской Свердловской области священником Никитой Заболотновым. Отец Никита рассказывает о недавно прошедшей смене в детско-юношеском православном лагере при приходе Петропавловского храма, который существует уже 10 лет. И в прошлый раз отец Никита рассказывал о ролевой игре, которая состоялась в эту смену и которая называлась «Семья».
Первый раз за весь, вот вообще за все время лагеря у нас вот эту игру «Семья» обсуждали дольше, чем «Ночную зорницу». Обычно «Ночная зорница» самая такое вот запоминающаяся. В этом году «Семью» обсуждали все-таки дольше и интереснее. Поэтому, думаю, может быть, в следующем году на 2 дня сделать, если вывезут наши папы, мамы, потому что им было очень тяжело. Они буквально ждали некоторые, когда это кончится. Некоторым, конечно, нравилось, они как-то старались все делать, но трудно, ну как, в жизни не легче. Я им то же самое говорю, они ко мне подошли, когда на обеде, я помню, один подошел и говорит: мы 2 часа работали, и сейчас все это надо потратить на то, чтобы этих накормить. Я говорю: а ты что думаешь? Вот у меня, говорю, 3 детей, я работаю, чтобы их кормить.
Не получится ли такой деромантизации образа семьи, что вот поиграв в такую игру, подросток на долгое время будет потом откладывать создание собственной семьи, понимая, как это все тяжело?
Да нет. Во-первых, у нас романтизации образа семьи нету. Давно уже в стране у нас образа семьи вообще нету. Даже вот я их спросил, говорю: какой образ вот семьи у вас есть? У них нет образа семьи. Если раньше это были литературные герои, можно было кого-то назвать, хотя у нас, в общем-то, и литературных героев семьи особо-то ведь нету, как образ идеальной какой-то семьи, такой хороший, добрый. Вот. Нету вот таких вот ярких-то, что там Онегин, Печорин и все остальные, Пьер Безухов, они же были ведь не семейными людьми.
Нет, ну Пьер Безухов и Наташа Ростова в конце романа, как известно, уже как раз семья, да.
Ну в конце. Вот, но вот развитие этой семейной жизни ведь не описано.
Левин и Кити, они Каренина.
Вот, ну, может быть, вот где-то такие. Но они ведь не вот впереди, не на...
Не центральный персонаж.
Абсолютно, да, то есть центральная фигура Печорина, это наоборот антисемейная какая-то фигура такая. Ну, в общем, не суть. Суть в том, что у нас сейчас вообще нет такой какой-либо романтизации семьи. И наоборот, люди вступают в отношения очень легко и просто, считая, ну что, мы начнем жить вместе, а остальное все приложится. Нет, я нисколько этого не боюсь. Опыт, даже опыт немножко где-то отрицательный, это опыт. А что может быть дороже опыта, особенно в семейной жизни, я не знаю. Проживя вот 10 лет в браке, я понимаю, что самое дорогое – это действительно опыт и умение вместе жить, умение прощать друг друга, умение находить выход из ситуации, выход совместный. И это самое главное. Поэтому в нашей игре «Семья» как раз они и пытались это находить. Я ни в коем случае не пытаюсь романтизировать семью или делать из нее какую-то икону, как иногда пытаются сделать на примере там тех же самых Петра и Февронии, сказания о них. Ни в коем разе. Зачем? Если мы это сделаем, дети, столкнувшись с реальностью, а они столкнутся с ней, она будет отличаться от этой иконы. Они просто разочаруются, им будет горько и обидно. Зачем их разочаровывать? Да к тому же современные дети, они, наверное, и не будут очаровываться сильно. Каждый видит свою семью и видит все эти реалии. Поэтому нет, нисколько мы не боялись, в общем-то, и по прошлому году, и в этом году результаты получились очень хорошими. В общем-то, мы довольны все остались ими. И потом младшие отряды, почти все, 5-й, 6-й, 4-й, 3-й подходили и спрашивали, а когда мы снова будем по семьям играть? Такой маленький штришок, ну, не знаю, он, может быть, как бы оттенит немножко. 3 ребят из лагеря, я вот так посмотрел по группе ВКонтакте, они себе поставили фамилии, какие у них были фамилии в семьях.
А фамилии-то они выбирали как? То есть надо было какую-то придумать фамилию?
Просто Да, придумать любую фамилию, только нереальную. Как бы никого из присутствующих в семье, вот, абсолютно нереальную фамилию, надо будет придумать любую там. Как бы вот в этом сложности не было. И вот как бы несколько ребят, я смотрю, ВКонтакте эти все фамилии оставили, прописали, то есть, значит, как бы запомнилось им это. Запомнилось. Интересно, девушка, когда первые сами пришли разводиться, я говорю, ну пиши заявление, почему ты разводишься? Она пишет заявление. Я хочу развестись таким-то, таким-то, потому что он не покупает мне конфеты, он не водит нас купаться, он жалеет деньги на что-то там, обеды или еще что-то, и вообще он мало работает, а я одна работаю и еще за детьми слежу. Вот это ей, наверное, 16 или 15, ему там чуть постарше, он 16-17. То есть вот я кому из взрослых показывал, они так читали, смеялись, но такой был, знаете, смех сквозь слезы, потому что это более знакомая ситуация жизни. Поэтому вот это всего лишь день. И, ну, конечно, потом я сделал разбор полетов со старшими ребятами. Мы с ними поговорили. Кому-то я лично сказал, подошел, вот видишь, какая проблема. Вот смотри, чтобы такой проблемы не было потом. С кем-то поговорили так серьезно потом, чтобы результат-то был. Конечно, тут нужно именно лично разговаривать. С кем-то мы вместе посидели у костра вечером, просто пообсуждали, поговорили. Но, тем не менее, всем очень запомнилось. И такое осталось очень яркое впечатление о этом дне, когда мы проводили эту игру. Ну, кому интересно, могут в нашу группу ВКонтакте зайти. Там множество фотографий. Там сейчас больше 400 фотографий. Даже больше 500 уже фотографий. И в том числе из игры «Семья» там фотографии.
Я обязательно посмотрю, это очень интересно. А много ли новых было людей, вот, которые, может быть, появились у вас в лагере после нашей, в том числе, передачи? Кто-то вообще слышал, отозвался именно после нашей радиобеседы?
Да, вы знаете, многие звонили, но, к сожалению, в основном те, кто уже потом звонили, мы их не взяли, потому что не было мест. То есть места уже кончились, но некоторые, да, были именно вот услышав по радио, они нашли контакт, позвонили, мы их взяли в наш лагерь. Новых, ну, где-то, наверное, ну, может быть, 2/5 вот так вот. Вот. Ну, меньше половины новых было. Новых ребят.
Быстро они адаптировались?
Очень быстро. День-два и все адаптировались. Но обычно первую неделю, особенно там девочки такие, еще 12-13 лет, они так ноют, маму хочу, там еще что-то, комфорта им не хватает. А потом все привыкли и не хотели уезжать. Даже те же самые девочки, которые ныли, они не хотели последний день уезжать. А можно мы останемся с первым отрядом? Я говорю, ну куда вам? Старшие ребята, они остаются, а вы-то куда? Так что нет, прошло очень хорошо. Много всего интересного было. Был день самоуправления. Это день полностью, когда я сдал власть над лагерем детям. Дети сами все управляли. То есть это от подъема до отбоя проходило. Вот.
Ну и хаоса не случилось?
Нет, хаоса не случилось. Мы к этому дню готовились 5 лет. То есть в течение 5 лет я каждый год предлагал сделать этот день самоуправления. Вот. И каждое все время, ну, как бы он это заминался, потому что, ну, просто действительно боялись развития событий, которые мы не можем контролировать. Ну, и нужно же было все очень серьезно продумать, чтобы правильно все прошло. Потому что просто так его сделать, это будет хаос. Нужно было продумать и средства, и законы, и цели, и задачи, и роли каждому. В общем-то, мы все так спонтанно сделали, продумали и сделали вот такой день самоуправления. Для взрослых это был самый любимый день, потому что они отдыхали в нем. То есть все взрослые, они были 7-м отрядом, вот, которые отдыхали, купались, там, делали, что хотели, пакостили по чуть-чуть, не слушались, да.
То есть поменялись ролями?
Поменялись ролями, да. То есть нужно было старшие отряды, должны были назначить на все отряды воспитателей, вожатых, в том числе на 7-й отряд. Вот. Должны были сами отвечать за раздачу еды. То есть я им выдал, по-моему, 30 банок сгущенки, там 3 коробки конфет, печенье, вот все, что вот такое вот как бы вкусно съедобное, я им все выдал, говорю, вот это вам на день. как хотите, так распоряжайтесь. То есть, говорю, от меня этого никак не зависит. Можете сами все съесть, мы вам слова не скажем, это дело ваше. И вот таким образом у нас этот день самоуправления прошел. Но я скажу, результаты, они, конечно, были более чем хорошие. Там у нас был один молодой человек, который просто взял все в свои руки, по сути дела заменив меня, и очень разумно управлял всей этой жизнью.
Молодой человек, который уже не первый год в лагере, который знает все порядки.
Да, не первый год. Ну, ему сколько, 17, наверное, уже в этом году, то есть довольно взрослый, но тем не менее, да. Мы-то предполагали немножко по-другому, то есть от каждого отряда выбиралось, было два человека, это был командир отряда и выборное лицо, то есть получилось 12 человек. И вот эти 12 человек, это был вот такой совет, не совет даже министров, да, а это была дума. Вот, дума, которая принимала законы и все решала. Они решали все большинством голосов. Вот эта дума. Значит, цель была такая перед ними поставлена, чтобы в конце, на линейке в конце дня больше 2/3 ребят сказали, что им этот день понравился. То есть нужно было, чтобы всем понравилось. И всем они должны были угодить. Но там так получилось, что они сами как-то все распределили. Вот этот молодой человек вышел лидером, создал себе такой небольшой кабинет министров из 4 человек, кто ему помогал, назначил каждого ответственным за свое. Те, в свою очередь, нашли себе помощников, все расставили везде нужных людей, и был порядок. В общем-то, день прошел очень замечательно.
Харизматичный парень оказался, да, вот?
Парень очень спокойный на самом деле, вот, но он все взял на себя и все сделал. Это единственный день, когда мне удалось днем поспать, хотя бы минут 40. Вот, потому что, ну, я смотрю, что вроде все так делается, порядок, и, значит, поспать удалось. Мы даже как бы в правилах изначально сделали двух воспитателей, у нас два мужчины там были, их полицейскими. Полицейские это были те, кто, ну, как бы следил за порядком, ну, мало ли что будет, какие-то внештатные ситуации, они могли вот их как-то регулировать. Но им ни разу не пришлось даже вступить в действие. Они пришли потом после обеда, говорят, тесть Никита, так нам вообще делать нечего. Все, в общем-то, везде порядок, все следили, они сами организовали игры для младших. Там организовали какие-то конкурсы, там еще что-то, костер, все организовали. И самое парадоксальное, вот все, что я им выдал из сладостей, они почти все вернули. То есть они ничего почти не использовали. Там буквально чуть-чуть конфет и 2 банки сгущенки. Все. Я-то думал, там нападут, все, нет. Вот так вот. Да, сберегли, сэкономили. Ну, в общем-то, как бы интересный момент. Еще были интересные моменты, это диспуты наши. Их, к сожалению, было немного. Я планирую каждый день, но вот не все получились. Это мы собирались со старшими отрядами, первый, второй, третий иногда брали, и ставились вопросы для обсуждения.
Но вопросы вы заранее придумывали, да? Они выбирали?
Нет, какие-то вопросы я придумывал заранее, какие-то были на злобу дня. То есть я видел, что вот этот вопрос, его нужно обсудить. Я говорю, ну, давайте пробуем его обсудить. Ну, допустим, очень такой был вопрос, который долго обсуждался, и после игры «Семья» особенно, это вопрос «Гараж или отпуск?». Вообще вопрос, он как бы стоял так изначально. Кто должен быть главой семьи? Главой семьи. Ну, все у нас православные все-таки, они большинство говорили, ну как, папа, конечно, да? Вот, я говорю, хорошо, папа глава семьи. Теперь, говорю, представьте ситуацию. Лето. Вот лето, у мамы и папы отпуск. Они получили отпускные 80 тысяч. Отпускные. Мама говорит, я хочу на море поехать. Вот в Турцию хочу, на море с ребенком, втроем. Вот как раз на 2 недели за 80 тысяч можно съездить. А папа говорит, нет, я хочу купить гараж. В общем, ну вот у нас, по крайней мере, за 80 тысяч как раз можно купить такой железный гараж, вот, даже, в принципе, с ямой, такой благоустроенный, для того, чтобы там хранить машину ихнюю, которая стояла на стоянке. Вот тему эту мы 2 дня обсуждали. Причем, как бы, принцип был такой. То есть, все высказывают свое мнение. Там был я, как модератор, и была девушка, вожатая, она была провокатором. Ну, мы с ней заранее договаривались. То есть, как бы я одну точку зрения озвучиваю, она тут же мне контраргументы другую точку зрения. Ну, потому что просто иногда сложно детям мои аргументы, контраргументы к ним привести. Вот, и она как бы приводила контраргументы. И потом я говорю, хорошо, кто за это идет вот сюда садится, кто за это туда. И они переходили. И в процессе диспута они, значит, переходили, кто туда, кто сюда. Но интересно было. То есть, сначала 80% были за гараж. 80%. Причем девочки все. Представляете, девочки были за гараж. Да ну, какой отпуск, надо купить гараж, это важно. Вот. А где-то вот уже в первом диспуте, наверное, 70% кончилось были за отпуск. Во втором диспуте там опять вот это все началось. То есть вот, а началось-то опять же с чего? Кто глава семьи? Я говорю, хорошо, вот муж глава семьи, как он должен решить эту ситуацию? Каким образом? Гараж купить? Сказать, я глава семьи, стукнуть по столу и гараж купить? И вот тут-то начались вопросы и проблемы. Ну, интересно, конечно, было, как они обсуждали, как они вживались в это все. И игра «Семья» тут как раз прям тут, как тут у нас была. То есть, все вот это было одно к одному. Вот диспуты тоже были такой вещью интересной.
Так что победило, гараж или отпуск?
Отпуск победил. Да, отпуск победил. Но мы как бы немножко все равно к этому подводили, что вот все равно надо ведь... Глава семьи – это не тот, кто решает все по-своему. Тот, кто умеет уступать и умеет принимать решения для всех. Вот, все-таки победил отпуск как что-то нематериальное, как то, что для всех, и то, что ради любви. То есть, там все было прямо вот как по жизни. Да? Жена себе купила 3 купальника, которые нужно было где-то все-таки показать. Да? Ребенка надо было свозить на море, тоже он очень хотел. Ну, вот так вот. Интересные там они тоже высказывали мысли, мнения свои. Потом у нас был про справедливость, очень интересный диспут, про закон справедливости, око за око, зуб за зуб, нужен ли закон сейчас, и он устарел ли.
И как? К чему пришли?
Ну, как оказалось, как бы там был принцип очень интересный. Мы с моей помощницей, вот, значит, заняли 2 противоположные точки зрения, и вот она, значит, перешла на точку зрения, что закон око за око, зуб за зуб – это закон абсолютной справедливости, исполняя который мы будем жить в справедливом мире. И 80%, если не 90% ребят ее поддержали. Да, все правильно. Ну как, если так, значит, надо же закон справедливости, мы же должны жить в справедливом мире.
А это сейчас такая тенденция? Это они же видят, что у взрослых такая есть.
Первый раз мне пришлось после диспута, ну, как бы объясняться, то есть, как бы какую-то точку зрения объяснять им смысл и суть. Потому что они заняли такую, нет, все честно, все так. Причем мы ведь логичное завершение правила око за око, зуб за зуб, это какое? Это рабство. То есть рабство – это логичное завершение этого закона, закона справедливости. Если я не могу восполнить то, что я сделал, как-то заплатить, я должен пойти отработать, а каким образом, значит, вот уже пойти в рабы. И вот они говорят, ну, раз, ну, наверное, так, раз уж это справедливо же будет. То есть, ну, мы привели там простой пример, да, там, человек едет на машине и врезается там в какую-то дорогую Бентли или там Мазератти была, да, которая там стоит очень много. Он не может выплатить все это, что он должен делать. И вот, вот это вот все там у нас началось, все эти обсуждения. Неожиданный немножко результат, что все-таки ребята поддержали этот закон справедливости. Ну, как неожиданно? Я, конечно, предполагал, что старшие подростки, в них справедливость всегда обострена, это нормально, естественно, но, тем не менее, многие ребята, кто был на противоположной точке зрения, кто отстаивал христианский идеал, говорил о том, что нужно простить, они не могли подобрать аргументы. То есть, аргументов не было, ну просто...
Кроме ссылок на Евангелие, этого, видимо, мало, да?
Нет, дело в том, что ссылки на Евангелие мы пока поставили как бы на второй план. Мне нужны были аргументы от себя сначала, потому что ссылаться на Евангелие легко. Взял цитату и маши ей перед... Ну и что? Ну и что, что цитата? Твои-то аргументы какие? Да, я как бы тоже говорю, ну, извините, я же могу вам другую цитату привести. Вот твои аргументы, вот ты свои назови аргументы, попробуй. А евангельской цитатой ты это подтвердишь. Вот это для них сложно было. Вот, ну, такой интересный спор был. Ну и вот несколько подобных диспутов. Всегда диспуты привлекали внимание, то есть это было не обязательно. То есть, как бы я говорил, что после обеда для старших будет диспут в мегапалатке. Кто хочешь, приходите. Но приходили 90%. То есть почти все приходили, участвовали, всем очень нравилось, потом спрашивали, а когда еще будут диспуты. То есть им как бы все вот это очень нравилось поговорить о насущных темах. В прошлом году мы говорили про Pussy Riot. Вот это была самая такая тема, как у нас ребята говорили, бомба. Два дня был диспут, и вот он был уже настолько на повышенных тонах, что иногда приходилось людей просто останавливать.
Ну, все как у больших.
Вот настолько все кипело, кипели страсти, жутко кипели страсти. Вот. Ну, ни к чему не пришли. 50-50 было. Причем примерно ровно.
Ну, собственно, это отражение, практически отражение того, что есть и у взрослых. А основной водораздел спор отошел по адекватности наказания, по отношению к самому поступку.
Мы, когда у нас был лагерь, в прошлом году, да. Их еще не наказали, суда еще не было. Он должен быть вот-вот-вот-вот. В конце июля он должен был быть, суд. Вот. Поэтому как бы вопрос-то стоял, вот вы, будучи на месте, грубо говоря, суда, как бы оценили, вот что бы вы сделали, будучи на месте суда. То есть, по сути дела, можно было и оправдать и то, но мы не углублялись в юридические моменты, так как никто особо не в курсе был. Ну вот, на месте суда, будучи в вашем личном лице, как бы вы отнеслись? То есть не лично ты как бы простил или наказал, а вот будучи на месте суда, если бы от тебя зависела их дальнейшая участь. Вот разделились, да, где-то 50-50. Вот, очень интересный, конечно, спор был. Потом к нему взрослые подключились. То есть там подходили, слушали уже, там воспитатели, вожатые подходили, подключались, начиналось снова. Ну, в общем-то, отражение было, да, почти всех вот тех мнений, которые в интернете и были, и среди взрослых. Единственное, что у детей иногда немножко без тормозов бывает. Ну, как и у некоторых взрослых, если честно.
Ну, у взрослых тоже без тормозов, конечно. Более чем, особенно у тех, кто призывал сжечь, посадить на кол, там, и еще почище это. Я привожу самые невинные предложения. Да, все это и до сих пор звучит, продолжает звучать.
В общем, суть в том, что очень интересно, мы поговорили, в этом году тоже были вот такие насущные темы, бытовая тема, да, но насущная. Начал-то я с того, кто глава семьи, а кончил все-таки конкретным вопросом, потому что просто сказать, я глава семьи, или глава семьи, там, папа, или... А, знаете, интересно это, что было, я ведь не совсем точно рассказал, они же большинство сказали, что в семье должно быть равноправие, вот так получилось. То есть, глава семьи, папа или мама, это было 30%, а 70% сказали, что, значит, в семье должно быть равноправие. И вот тут как раз мне эта идея-то и пришла по поводу гаража и отпуска. То есть, все маленько спонтанно было, я не готовился именно конкретно к такому развитию событий. Я говорю, хорошо, в семье равноправие. Тогда говорю, как вы решите вот эту проблему? И вот тут начались споры. В конце концов, за равноправие осталось, наверное, 10%. Но они поняли, что равноправие – это, ну, как бы, в общем-то, полный нонсенс, именно вот в том смысле, в котором они подразумевали. Вот. То есть, они так как говорили, вот папа сказал, мама сказала, а потом приняли общее решение. Я говорю, ну, принимайте. У каждого-то свое, каждый-то в свою сторону тянет. Принимайте решение. Кто-то должен взять на себя ответственность. А кто берет ответственность, тот и является главой. Ведь глава – это не тот, кто только пользуется благами власти. Это тот, кто умеет брать ответственность и нести потом ее плоды. Я говорю, ну вот, вперед, у вас демократия в семье. Как решить? Они поняли, что это тупиковая ветвь. Невозможно решить при демократии, поэтому должен быть кто-то, кто возьмет ответственность и скажет, хорошо, будем делать так, ущемив себя, пойдет на встречу другому. Таким образом, избежит конфликта и решит этот вопрос. Ну вот, очень так интересно развивалось. Я даже себе там маленько пометил это, чтобы в следующем году подобную тему все-таки снова нам обсудить. Потому что я понял, она очень интересует ребят. И им полезно, очень полезно.
Вообще, вот то, что вы рассказали, вот про эти диспуты, как мне кажется, вы восполняете такую лакуну, которая есть в школьном образовании, потому что я даже припоминаю по своей учебе, даже тогда, в общем, у нас были какие-то на истории, допустим, на литературе, на этих уроках у нас были какие-то подобия диспутов. Понятно было, что какие-то непринятые в советское время взгляды, наверное, никто не рискнул бы высказать, но, тем не менее, вот учили спорить, учили как-то аргументировать, по крайней мере, давали такую возможность. Думаю, что это, наверное, было не во всех школах, может быть, мне как-то повезло. Но вот сейчас, и когда учились мои дети, я знаю, что такие мероприятия крайне редко. Крайне редко. Отнюдь не как правило. Поэтому дети очень плохо умеют, но это и преподаватели вузов замечают, очень плохо умеют и говорить о своей позиции, и аргументировать ее. И такие дети встречаются довольно редко. За них просто преподаватели вот сразу обращают на них внимание, потому что это не свойственно современным детям. Вот повторять какие-то клише, которые услышали, это да. Но вот свое мнение, да еще аргументировать, вот с этим гораздо сложнее. И вот ваш лагерь, получается, вот как-то восполняет вот эти недостатки школы.
Ну, дай бог, я, знаете, заметил такой момент, он печальный, может быть, конечно, меня и осудят за это, но я его выскажу, потому что меня это крайне заботит. Я об этом высказываю из трибуны. Дети многие, кто вот учится в воскресной школе, не в нашей, у нас немножко по-другому поставлено это, они говорят клише и с заученными фразами. То есть, вот мы говорили, вот все, они выпалили вот эту свою заученную фразу. Я говорю, стоп, обоснуй, докажи, аргументируй. Они не могут. То есть, вот на этом они стопорятся. У них есть клише, у них есть заученная фраза, у них есть вариант правильного ответа, но нету объяснение, почему он правильный и поступили ли они бы так же. Ко мне подошли три девочки из нашей воскресной школы, старшие. Там две вожатые уже, они закончили воскресную школу, одна там вот заканчивает. И мне сказали, отец Никита, там про другую девочку, которая из воскресной школы в Екатеринбурге, а почему она так говорила на диспуте? Ведь она так никогда не поступает. То есть они с ней вот в отряде в одном общаются, в таких, ну, в общем-то, хороших отношениях. Вот, они прям так подошли, а почему так? Вот она на диспуте говорила такие правильные вещи, все отстаивала, а в жизни-то она ведь так не поступает. Вот это очень такой печальный момент, то, что в некоторых наших воскресных школах учат вот этими штампами, стандартами, за которыми для ребенка ничего не стоит. Ни опыта личного, ни возможности этого применения в жизни, и ни тем более возможности обосновать это или как-то доказать. Вот это очень печально, и меня, конечно, волнует. Я стараюсь, чтобы вот у нас такого не было. Ну, со старшими я провожу беседы, диспуты. Я почему начал их проводить? Потому что я это уже практикую на своих детях в течение многих лет. Мы с ними диспутируем, пробуем это все, чтобы они высказывали свое мнение. И поэтому они как-то немножко к этому привычные. Но вот к таким вещам они как-то вот, ну, встретились с этим, и очень их это было недоумение у них. Как вот это вообще может быть и почему?
Ну вот мне рассказывали как-то случай несколько лет назад, как преподавательница одна в воскресной школе была потрясена, когда наткнулась на, ну, видимо, завела аккаунт ВКонтакте и стала как-то общаться и смотреть страницы своих воспитанников. И когда она увидела, что они там пишут вот за пределами воскресной школы и какой образ у каждой девочки, у каждого мальчика складывается вот такой, каким он хочет, чтобы его видели сверстники, вот как он общается со сверстниками, в каких выражениях, какими словами, что он слушает, что он смотрит, что он обсуждает. Это вот такой, как сейчас модно говорить, когнитивный диссонанс полный возник между, вот у нее эти образы не складывались совсем, вот этих вот людей, которых она знала. Вернее, немножко ошиблась, это не преподавательница воскресной школы, а одна из прихожанок, которая знала, что вот эти вот дети, они учатся в воскресной школе. И она через аккаунты своих детей увидела вот аккаунты этих ребят и была совершенно потрясена вот этим полным несовпадением. Вот образ православного мальчика, православной девочки, такой вот правильный, такой вот воспитанный, и то, что она увидела там.
Не, у меня-то нет таких проблем. Ну, во-первых, конечно, я исповедую их, знаю их проблемы. Ну и, во-вторых, мы все и ВКонтакте в том числе общаемся. У нас есть, допустим, закрытая группа для старшей группы воскресной школы, где они все добавлены, и мне их легко так собирать. То есть мне что-то надо, раз, даже вот мы к лагерю готовились, там возникла проблема, надо было кое-что собрать там, перенести. Я тут же написал, все, на следующее утро уже почти все были в сборе. И поэтому как бы общаемся и видим друг друга. На самом деле социальные сети – зеркало такое, где можно увидеть, как человек себя и отождествляет, с чем, вот, как он себя видит, кем он себя хочет видеть. И на основании этого можно сделать какие-то выводы уже и в отношении с ним, помочь где-то ему немножко в этом плане. Я иногда, когда вижу какой-то не очень хороший аватар, я как бы так, ну, пишу ребенку, что, ой, не ожидал, что у тебя такой может аватар быть, без всякого осуждения, но просто как бы какую-то совершенно личную оценку такую небольшую даю. Почти всегда они аватар сразу меняют. То есть не то, что говорю, ой, это плохо, там, это тяжкий грех. Нет, просто какая-то небольшая такая личная оценка, что, ну, что-то как-то вот не это самое. Поэтому тут нужно, конечно, к этому тоже привыкать, в каком мире мы живем, и не уходить от него далеко, сильно.
Вы слушали беседу со священником Никитой Заболотновым, клириком Петропавловского храма города Полевской Свердловской области.